Пермский разворот.
Доброе утро, уважаемые пермяки, наши слушатели.
Доброе утро всем.
Это «Утренний разворот» на «Эхе Перми». Ведущих с вами всю неделю Константин Ляхов.
Анна Букатова.
Рады этому безмерно. И сегодня «Утренний разворот» уже в своей завершающей стадии. Последний, третий час эфира идет. И по традиции в этой части программы к нам приходит гость. И сегодня этот гость Аркадий Константинов, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы хотели поговорить о новой выставке, которая 27 января открылась в Центральном выставочном зале. Она называется «Эвакуация от Невы до Камы». Здесь с нами должна быть еще была и Марина Фельдблюм, но все бывает, друзья.
Пробки.
Нет, она приболела. Приболела, желаем скорейшего выздоровления. Ну, я думаю, мы и с Аркадием отлично поговорим об этой выставке. Расскажите, что за выставка открылась 27 января?
Название вы уже проговорили, возвращаться к нему не буду. Выставка действительно посвящена теме эвакуации, причем направлена блокадный Ленинград и 41-42 год, основной поток эвакуируемых, я уж с мороза, вот, и то направление, которое было магистральным, та даже перевалочная база, которая явилась Прикамье. Выставка, я не буду пересказывать по экспозиционному ряду пока, по экспонатики и так далее. Начну с главного. Выставка уникальная. Это не самореклама, а это констатация того факта, что в России и в мире это явление не отражено еще в музейных экспозициях. Более того, мы действительно по-новому поднимаем тему. Почему? Ну, во-первых, в Санкт-Петербурге был прекрасный музей обороны и блокады Ленинграда. Специально съездил я туда, когда готовил эту выставку, я многие годы занимаюсь этим, и просмотрев экспозицию, даже запасники, выслушал такой вопрос: ну, Аркадий Александрович, как специалист, что скажете? Я говорю, вы их довезли только до Кабоны, то есть дорога жизни, и на этом тема обрывается практически, никто не поднимал. И то значимо, что именно мы, пермяки, впервые эту тему вынесли не только и не на исследовательский уровень, но и показали ее, масштабно показали. Причем выставка развивающаяся, выставка, которая идет на такое развитие в дальнейшем. Каким образом? Ну, во-первых, даже чисто экспозиционно. То есть мы ее развернули в 8 модулях, а можем потом в 12. Мы ее подали по Ленинграду, а можем подать в целом по всем направлениям. Кроме того, мы постарались отразить все аспекты эвакуации и деятельности ленинградцев у нас здесь. Это в первую очередь сам путь, это прибытие, размещение, это взаимоотношения, взаимовлияние, взаимообогащение, это вклад ленинградцев, с одной стороны, в нашу экономику, культуру, просто вот в ментальные даже какие-то черты пермяков, а с другой стороны, это роль пермяков в обороне Ленинграда. Почему? Потому что мы подняли, опять-таки, впервые тему, которая даже для пермяков чистое поле. К примеру, участие наших лыжных отдельных батальонов, сформированных в Прикамье, в обороне Ленинграда, причем с внешнего кольца. Вы помните, выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград прорывался болотами, горло ломая врагу. Так вот это были в том числе в 41-42 году наши пермские лыжники, которые не смогли тогда прорвать блокаду, но они сделали все, чтобы это кольцо не сузилось до смертельного удушающего захвата. Вот вкратце вводная часть о выставке. Что это за выставка?
Может быть, что ее составили? То есть это фотографии, это объекты,
Это то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Смотрите, во-первых, конечно, исходно документы, которые я разыскивал в архивах, это четыре архива от бывшего партийного до государственного, от архива города Перми до архива даже иногда учебных заведений, это пермского филиала Госуниверситета водного транспорта и семейных архивов. Вы знаете, уже по ходу приходили люди и приносили документы, письма, удостоверения и так далее, своих дедов, прадедов. И вот это уже составило первый блок. Второй блок – это экспонаты, которые тоже получились очень в необычной раскладке. Начать, ну, я опять-таки с себя любимого. Дело в том, что многие годы я собираю несколько тем. Это советское прошлое мое и ваше, и чемоданию. Наверное, слышали они это вплоть до там, 18 века, кофры, сундуки, чемоданы и так далее. Так вот, в этот раз запущен в оборот блок чемоданов, баулов, корзин, мешков даже советского прошлого, 40-х, 30-х годов. И знаете, вот люди приходят, старики особенно, и узнаваемые они, не просто символы, а узнаваемые вещи. Даже попался один чемоданчик мне, который принадлежал блокадникам. Причем они возвращались с этим чемоданчиком в Ленинград, потом он из Прикамья, представляете, с приданным воспитанник детского дома уехал с этим чемоданчиком, а потом мне семья передала, и этот чемоданчик вернулся обратно. Далее, это образцы вооружения и боевой техники, которые тогда применялись, снаряжение. Мы оборудовали две позиции. Это вот у нас первая экспозиция. Театр начинается с выставки, извиняюсь, с вешалки, да, ведь? А наша выставка началась вообще с улицы. Мы там оборудовали с противотанковыми ежами из мешков с песком, ну, со снегом, разумеется, такую экспозицию. И вот просто попали в точку. Почему? Люди подходят, сначала подошли, сфотографировались, а потом уже зашли и в зал. Там тоже позиция, минометная позиция. Далее идет блокадный Ленинград. Все узнаваемо. Почему? Брендовые, узнаваемые фотографии и тут же воспроизведение. Это, к примеру, санки. А на санках та самая бочка, чайнички, кастрюльки и так далее, которыми черпали воду из Невы. Далее идет экспозиция «Путь», мы ее образно назвали. Это вагон-теплушка в разрезе. Взяли подлинные фотографии тех лет и воспроизвели, конечно. Желательно было вообще, была бы возможность, да, кто и настоящий бы вагон поставили. Может быть, даже когда-нибудь будет у нас такая возможность, я к этому вернусь. И вы знаете, тоже просто потрясающая реакция на это была. Приходили люди, вот прямо не жить, не быть, в самой этой теплушке, посмотреть у печки, буржуйки из бочки сделанной, лампа подвесная, там еще так освещение сделано было, естественно, почти мерцающая лампа, огонь в печи, в печурке, эти ватники, эти нары и так далее, и так далее. Мне не забыть, вчера пришла американская чета, и просто потрясающим образом пообщались. У старик того времени, представляете, да, ему 82 где-то года уже, и просто необычно было сопоставить вот ощущение даже молодежи нашей сегодняшней, которая заходила в этот вагон-теплушку, и стариков, и иностранцев в том числе. Далее экспозиция идет, это путь водой, одно из направлений, и барьер. Раздел такой, видите, каждый зритель должен даже наклониться, потому что такой откос темный, и переход из блокадного Ленинграда через путь в тыл, и сразу освещенный зал. Там полутемный, а тут освещенный. Ну, представьте себе, ни светомаскировки, и ни окон. Окна у нас представлены, которые заклеены крест-накрест бумагой. И там заводы. Продукция, в том числе лежит, допустим, автомат Судаева, разумеется, массогабаритный макет, но подлинный охолощенный автомат, спрашивают зрители, а почему он не там, на боевой позиции? Я говорю, вот смотрите, этот автомат был разработан в блокадном Ленинграде и прислан в качестве образца вместе с чертежами с заданием воспроизвести такой же и быть готовым к массовому поточному производству. Не понадобилось, но, тем не менее, заводы-дублеры были приспособлены практически в 18 центрах для производства этого высококлассного оружия. Далее идет детдом. И опять-таки это окно раздачи пищеблока и тарелочки и так далее. Вот мы постарались воспроизвести, опять-таки, на старых тех самых предметах обстановку детдома. И опять-таки, когда приходили блокадники, а пришла делегация к нам ветеранов из Санкт-Петербурга, приехали в том числе. Да, знаете, дорогого стоит для нас, когда, знаете, женщины пожилые уже очень, одна со звездой Героя социалистического труда, с орденами, с иконостасом целым, подошли, ой, как это, вот у меня такая в детстве была, мы шубки развесили, знаете, вешалочки, обувь эти, валенки, половички, чашки, плошки и так далее, так далее. Далее идет это экспозиция госпиталь. Ну, тут уже совсем, знаете, когда вот ванны, корыто, это санобработка, которую проходили раненые, это кровати, которые вот должны были представлены, правда, из четырех кроватей одну мы поставили из-за недостатка места, то есть полностью госпитальное место, костыли и так далее, так далее. И следующий зал – это искусство. Искусство, овеществленное чем? Вы помните, наверное, к нам приехали сюда и сокровища Русского музея, в том числе колоссальнейшая картина «Последний день Помпеи» Брюллова. И когда зрители, конечно, опять-таки, это штендерная конструкция, я имею в виду на пластике сделанное воспроизведение этой картины, но когда люди видят, на каком огромнейшем барабане намотана эта картина, и что этот барабан везли, об этом немножко впереди еще, то, опять-таки, понимание тех масштабов и той роли, которая сыграла Прикамье и в культурном отношении. И, наконец, последний зал, чисто символический, это персоналии. В том числе «Женщина-порох» Вера Балкова. Опять-таки, о чем это вклад, вот из Ленинграда приезжают к нам специалисты и лаборатории, и оборудование пороховых заводов, и брикетированный артиллерийский порох, в том числе для реактивных установок «Катюш», это вот и оттуда, и наши, ведь это и наша гордость, и другие персоналии, причем мы постарались, чтобы было не приглажено, не снято, не помпезно, не только одна героика, с противоречиями, с судьбами, которые не укладываются в канонические схемы. Ну, допустим, судьба того же нашего земляка Олега Селянкина. Он был офицером, защищал Ленинград, был дважды там ранен, отправлен затем после ленинградского госпиталя лечиться на Урал, и вдруг очнулся однажды, ой, какой это город? Ему говорят, Молотов, так Пермь называлась. И он добивается, чтобы его высадили, и оказывается здесь. Или же, вы знаете, опять-таки, то, что связано с нашим балетом и много-много чего, персоналей.
У нас сейчас перерыв на рекламу, оставайтесь с 91.2 FM.
Пермский разворот.
Возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Перми. Это «Утренний разворот». У ведущих с вами всю неделю с 8 до 11 Константин Лях.
Анна Букатова.
И наш гость программы сегодня – кандидат исторических наук Аркадий Константинов, музеевед, автор концепции новой выставки, что открылось в Центральном выставочном зале, называется «Эвакуация от Невы до Камы». Ну и понятно, о чем мы сегодня говорим. В этой выставке мы говорили о тех темах, на которые, о темах, на которые разбита выставка. Закончили с ними?
Да, я надеюсь.
Да? Хочется вот узнать, кто был автор. Это ваша идея? Какие темы должны быть на этой выставке и составлять ее?
Автор-то я. Другое дело, что произошли по ходу изменения. Ну, а что меня подтолкнуло и почему я явился автором? Дело в том, что я ведь сам ленинградец. Там моя родня, мои близкие до сих пор остаются. пережили когда-то блокаду в том числе, а мой дед Василий воевал под Ленинградом на знаменитом Невском пятачке и вернулся оттуда искалеченным. То есть для меня это не просто историческое исследование, это еще и то, что можно назвать родословной моей в каком-то плане. Ну, а как складывалось? В первую очередь, конечно, это архивный поиск, это работа с конкретными живыми людьми, это архивы, теперь уже по второму кругу, это сбор экспонатики. Ну, а концепция складывалась сама тоже вот модульно. Почему? Это опыт и наших музеев, и зарубежных. Я специально ездил в Финляндию, в Швецию, смотрел, у них прекрасно просто это поставлено, о чем речь идет. Разрабатывая концепцию, я исходил из того, что некоторые экспонаты не только можно, но и нужно взять в руки. Ну, допустим, игрушки в детском доме. То есть, чтобы эта выставка была интерактивной, чтобы почувствовали и поняли ее не только взрослые старики, с которыми мы разговариваем на одном и том же языке, ну и дети. Вот, пожалуй, особенность этой выставки. А кроме того, я сразу исходил, что эта выставка должна быть не приглаженной, не смазанной, что там должны быть показаны и противоречия, в том числе противоречия процесса взаимовлияния, взаимопритирки эвакуируемых и местного населения. Не избегал я и таких вещей, как то, что мы сейчас называем негативом.
Например?
Например, вот, пожалуйста, смотрите, по судьбам конкретных людей Олег Петрович Малис, мой декан ИСТФАКа, замдекана ИСТФАКа, на котором я учился, был эвакуирован сюда с Кировским театром, и он рассказывал, что этот театр имени Кирова ехал целым эшелоном, и выходили люди на станциях, кто-то вот ведерочко картошки или печенок подносил, отдавая последнее. А были жлобы, которые пытались фамильные драгоценности и не без успеха менять. О том, что были так называемые аттестатщицы, то есть приезжали люди с очень большим гонором, и с лозунгом таким: «Мы и так пострадали, что вы от нас хотите?» Кто такие аттестатчицы? Это дети или жены чаще даже моряков, подводников с очень большими зарплатами, с денежными аттестатами и карточками, которые поселились, к примеру, в том числе в семиэтажке гостиницы, и не работать, ничего не хотели, а считали, что им здесь все должны. Вот. Был антисемитизм, это тоже явление надо понять. Были фобии такого рода, понаехали здесь, какие же это беженцы, они здесь все скупают. Представьте себе, едет учреждение или даже детский дом в какое-нибудь село, а у них мешок денег с собой. И они начинают скупать все, от варежек до молока и так далее. Цены сразу подскакивают на местных рынках, ну и само собой это вызывает какую-то негативную реакцию. Или случаи, когда и репрессировали. За что? Вот на станции Верещагина садили целый эшелон, более суток они на холод провели, и потом одного замначальника этой станции и начальника пути привлекли к судебной ответственности. Вот кто их сейчас осмелится назвать невинными жертвами сталинских репрессий? И много таких случаев было. Еще раз говорю, процесс был очень неоднозначный, очень противоречивый. Кроме того, мы постарались поднять и такую тему. Когда началась эвакуация? Так вот, эвакуация началась еще до начала войны. Были мобилизационные планы, которые исходили из того, что не только, допустим, заводы будут эвакуироваться, но и произведения искусства. Кстати говоря, вот обратите внимание, когда у нас говорят, вот какие там в котлах сражения, лето 41-го года, бездарное командование, прочее, целые соединения оставались разгромленными и окруженными и так далее, потеряли то-то, столько-то танков, скажите мне, какое крупное предприятие мы потеряли? Видите? То есть мы вывезли все. Не побоюсь этого слова сказать, а это очень значимо. Далее, уже в 1940 году составлены были военно-мобилизационные планы, согласно которым предприятия прямо конкретно предназначались к эвакуации в определенные места. К нам приезжали представители, в том числе из Ленинграда. Те огромные катушки, рулоны волки, на которые были намотаны те картины, они были приготовлены еще до начала войны. И единственное, что вот какая корректива была, предполагалось, что они до Горького доедут, а не до нас, то есть до Нижнего Новгорода. Ну, война внесла свои коррективы. Но ведь это тоже было. Значит, уж не таким бездарным было сталинское руководство, оно сделало многое для того, чтобы эта наша составляющая культурная, военно-экономическая и так далее была спасена. И это сделано было. Понимаете? Вот я горжусь этим, что все-таки тогда партийное, в том числе, руководство это сделало. Кроме того, конечно, мы не избежали и проникновения мифологии, вот чем я недоволен, допустим, и в чем я расхожусь, что мы ни в одну дуду дули. Смотрите, к примеру, в экспозиции есть экспонаты и темы, которые слишком общий характер носят. Вот представьте себе, их можно было сделать и к теме войны в целом, и к составляющей просто экономики нашего региона. Смотрите, к примеру, экспозиция, посвященная Солдатову, то есть авиамоторному заводу. Да, наши моторы воевали в том числе в Ленинграде, но, акцентировать внимание сейчас на отдельных наших деятелях в этой выставке было бы, может быть, не совсем в таком формате, в более меньшем формате. С другой стороны, такого рода мифологема, как, допустим, якобы наши пушки стояли на крейсере «Аврора» и защищали Ленинград. Тема тянется с 87-го года, когда было модно поднимать юбилей революции, вы помните, так, эти Октябрьской революции, оба на революционном крейсере наши пушки. А то, что их поставили после войны только, видите, вот это как-то остается за кадром. Нет, снова и снова и снова вот эта мифологема, эти стереотипы вторгаются к нам. Кроме того, те картины современных художников можно было бы представить, еще раз говорю, я ведь не просто историк, я военный историк и военный журналист, знаете, я прикидываю, эти картины можно было бы поставить и к Холокосту, они бы прекрасно вписались и в трагедию Донбасса, и так далее, тогда, слишком общий характер. Вот, пожалуй.
Хочется, знаете, услышать от вас частных историй, например, как было на открытии, приходили люди, что говорили, вот какие вещи узнавали еще.
Да, узнаваемо там было многое из предельно простых, я еще раз говорю, вещей. Вот не эпохальных каких-то, каску поставишь, к примеру, она у нас каска, и в Таганроге каска, и так далее, далее везде. Знаете? А вот когда мы поставили, это были вот женщины подходили, гладили, переворачивали и так далее, тазики и ванну.
А вот об этом после перерыва продолжим говорить.
Пермский разворот.
Мы возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Перми. Это утренний разворот в завершающей стадии. Константин Лях.
Анна Букатова.
И сегодняшний наш гость, кандидат исторических наук Аркадий Константинов. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Мы говорим минут 8-10 еще о 10, даже немножко больше, о выставке «Эвакуация от Невы до Камы», которая открылась 27 января, и вот до перерыва на рекламу спросила, и надо было уже после перерыва говорить о тех людях, которые приходили на выставку,
о тех
их
людях,
реакции.
О тех вещах.
Да, да, да.
Знаете, вот я уже рассказывал про эти ванны-тазики.
А давайте вернемся, это же да.
Опять-таки, мы постарались отойти от схем таких благостных, сострадания к раненым и так далее, а мы показали, каким было это сострадание. Смотрите, опять-таки, вот дневник нашей девочки тогдашней, и эта девочка, Клава Челошникова, училась тогда в Пермском речном училище, или тогда оно называлось Молотовский речной техникум. Она беспрекрас описывает, к примеру, что вот мы вылавливали бревна из камской воды, из камы, вырубали их иногда даже изо льда, потом волокли на веревках, пилили, топили ими, дрова не горели, а плакали камской водой, мы плакали вместе с ними. знаете, сильнейшие слова. Но плакали они в госпиталях, вот в тех местах, где они топили эти печи, где они стирали эти заскорузлые тельняшки или гимнастерки, или другие какие-то, даже бинты, представляете, ничего не пропадало. И вот мы это и представили. Во-первых, это стиральная доска, это этот ворох тельняшек, и подходили старые и малые, и к этому с такой душой вот просто было потрогать интересно, и нам не жалко было, потому что ничего нет. Или детдом опять-таки. Вот подходят шестилетние, пятилетние детишки, и мы разрешаем, более того, покатать машинку, ту деревянную старенькую машинку, игрушечную, самоделковую, которую играли те самые детдомовцы. Вы знаете, вот по сравнению с теми покупными игрушками, которые никому не жалко и так далее, вот это было что что-то щемящее даже для детей. Они замолкали и потом вот просто в руках перебирали все эти машинки, самолетики и так далее. Это неповторимо было. Вот эта экспонатика та, которая всегда будет нас затрагивать. Почему? Потому что массовка, она не светит и не греет. Она не создает какой-то ауры того прикосновения. А это да. Вот, пожалуй.
А, можно я спрошу?
Да, да, даже нужно.
Да, дело в том, что много-много лет назад я... Будучи теперь уже в Санкт-Петербурге, это был музей, я уже не помню его точное название, там в экспозиции детям, школьникам, студентам давали те самые заветные 125 грамм.
Мы выставили эти 125 грамм. Нет,
причем, Аркадий, они их сделали, вот, исходя из той продуктовой... То есть это не то, что, знаешь, хлебушек.
Да, 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 с целлюлозой и прочее-прочее. Да,
прочее. Да, да. Это просто было неизгладимое впечатление.
Стали повторяться.
Не
дело стали, в том, да? что это не первая наша выставка. Я напомню, к 70-летию Победы я тоже делал выставку в Пермской художественной галерее с их специалистами, с их художниками. И мы действительно тогда испекли хлеб по тем нормам и по той рецептуре с картофелем, с целлюлозой и так далее, и так далее. Ну, сейчас мы просто поставили ржанник, так называемый ржаной хлеб, нарезали, положили их на тарелки. Кто подходил, тот ел. И, кстати, пожалуйста, подходи и укуси. По крайней мере, почувствовать. Правильно, могли бы мы и морковного, или там травяного чая и так далее, и так далее. Ну, еще раз говорю, даже себя не хотелось повторять и эпигонами быть. Понятно. Это будет возможно.
И второй вопрос, Аркадий. Да. Дело в том, что вот с моей точки зрения, да, вот эта выставка, это просто фантастика, да? А ведь вот именно эвакуация Ленинграда в Пермь дала мощный толчок развитию и экономики Пермского края, и культуры Пермского края. И существует ли вот статистика, да? А сколько людей приехало в Пермский край, да, и вернулось обратно в Ленинград, или наоборот не вернулось в Ленинград? Потому что по этому поводу тоже какая-то мифы какие-то ходят, да?
Однозначно. Но я не стал бы упирать, именно как историк-исследователь, сейчас на эту сторону. Почему? Даже эти данные будут очень противоречивы и неоднозначны. Объясню. Смотрите, ленинградцы к нам приехали, а ленинградцы ли они? Они в свое время были эвакуированы, к примеру, из Прибалтики.
Да-да-да.
Из Риги массовая эвакуация. То есть для них это челночная. Как мы их будем называть? Второй момент. А транзитники, эти, которые проехали через нас, остановились в Прикамье, здесь их обмыли, обогрели в санпропускниках, и так далее, и отправили дальше в Сибирь. Кто они? Поэтому очень осторожно скажу, где-то не меньше 378, это фиксировано, 380 условно, тысяч мы приняли и так или иначе здесь разместили, шестизначной цифрой, то есть более миллиона, 1 100 000 мы транзитом пропустили через себя, а это тоже значимо. Что касается, кто остался, кто уехал, то этот вопрос очень сложный, потому что он же не акцентировал, опять-таки, внимание на том, что он оттуда-то, отсюда-то. А вот по судьбам конкретных людей это очень четко прослеживается. Да, есть такое, вот вспоминается Людмила Трубникова, девочка из блокадного Ленинграда выехала, потом, когда с ней встретились, знаете, я ахнул, она через два дома жила от моей родни, понимаете, в блокаду. уехала завшивленная, больная, на пароходе «Вера Фигнер» довезли их потом железной дорогой до Чернушинского района, в Чернушку, потом в село Тауш, она там училась. В 45-м году, в конце 44-го года, точнее, она узнает, отец погиб на фронте там, а мама погибла от голода. Все, возвращаться ей некуда. И она остается там, заканчивает школу, получает педагогическое образование. В этом Тауше, ставшем родным, она преподает, становится директором детского дома тамошнего. Понимаете, тут слезы на глаза наворачиваются. Но трагедия-то в чем? Я каждый раз акцентирую внимание. Извините, она до сих пор живет в Тауше, в неблагоустроенном, полуразваленном доме. И, знаете, я уж годы и годы, и как журналист, и как просто общественный деятель, вот пытаюсь как-то воздействовать, ну, по каким-то формальным признакам, ну, не положено ей улучшить жилищное положение, потому что у нее что-то есть, понимаете?
Вот не понимаю.
Не понимаю, я тоже, я, вернее, я пытаюсь понять, но вот принять это невозможно, понимаете? Еще один значимый момент выставки, обнадеживающий, правда, заключается вот в чем. Каждый раз, когда заканчивается какой-то знаковый, фантастический или там просто хороший, я очень надеюсь, проект, который на ура действительно встречается, за день до окончания выставки мне говорят, увози срочно, потому что следующее, и эти экспонаты, хлоп-хлоп-хлоп, наспех, иногда гибнут и так далее, и так далее. Я, знаете, вот у меня традиция сложилась, чемоданы после каждой выставки я дарю театрам. Знаете, вот театру, вы помните, спектакль «Конституция», те 84 чемодана там, которые даже и поездили. Так вот, обнадежили меня чем? Руководство города пообещало, что будет, мало ли, что они поддержат мое предложение о том, что у нас, если уж не музей, то хотя бы экспозиция постоянно была посвященная эвакуации. И вот тогда, может быть, мы не только судьбы отдельных людей, а отталкиваясь от этого, мы и какую-то более или менее обоснованную и статистику, и логистику даже исследуем. Почему? Потому что ведь направлений-то эвакуации, мы ведь по другим темам примерно тоже знаем. Ленд-лиз это только вода, а то, что больше всего прошло через Иран сухим путем, мы об этом как-то упускаем. Так то же самое здесь с точностью, да наоборот, главную роль сыграли речники. Представляете, да, не только железнодорожники, речники. Направление было ЖД, направление было водой и направление было авиационное. Вот вам, пожалуйста, немножко еще автомобильный транспорт сыграл и гужевой. Вот это, я надеюсь, мы исследуем. Ну и роль тех девчонок. Знаете, вот приходили волонтеры и зрители из Пермского речного училища, ныне Пермский филиал Госуниверситета водного транспорта. Вы знаете, это такое отношение было. Вот мы и воспитываем их на той традиции, которая сложилась именно тогда. Представляете, вот когда они помогали, ведь мало кто знает, к примеру, еще тоже. Вот, надеюсь, это в экспозиции будет отражено того будущего музея. Ведь те баржи с сокровищами и культуры и так далее, в том числе Русского музея, привезли два учебных суденышка, были студенты, военмор назывались. Вот они и притащили эти баржи, эту баржу вот одну, и потом помогали разгружать эти огромнейшие барабаны. Знаете, те наши полуголодные девчата тогдашние. Из 168 человек, вот все на фронт ушли, 14 девочек остались, вот они вытянули. Где бы это отразить? Вот я надеюсь, это будет в музее.
А в каком музее? Обсуждается площадка или хотя бы какие-то планы?
Вы знаете, опять-таки, для меня не совсем приемлемо, мягко говоря, когда возникают у нас целые музеи без единого экспоната с мультимедиа и так далее, и так далее. Понимаете, это не светит и не греет. Вот я надеюсь, что будет такой музей, где? Где он уже не состоялся? Вы помните старое здание Пермского речного училища? Историческое здание. Вот предполагалось, там будет музей флота, в том числе, где бы как ни там это представить. Все, снесли. Дальше. Здание Перми первой, ладно. А напротив-то речной вокзал. Вот ведь где бы создать. Понимаете, опять-таки, то есть дополнить, а может быть наоборот, основой сделать не мультимедиа, не те панорамные какие-то инсталляции, а подлинные экспонаты. И я, поймите правильно, я не Савушка Морозов и не Третьяков, но я бы просто хотел подарить городу свои коллекции. А поверьте, там есть уникальные экспонаты. Я выступил с тем, родному Ленинграду подарить. Но мне не без основания сказали: Аркадий, там твои экспонаты растворятся в этом море. Видите? А тут они будут что-то обозначать. Я вам приведу даже такой пример. В Санкт-Петербурге под вопросом закрытия единственный в мире в там музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном городке. Понимаете? Если этого теперь не будет, ну где тогда будет?
Не, подождите, Аркадий. Дело в том, что там у нас Владимир Владимирович Путин,
Путин посетил
диораму. Нет,
посетил именно посетил диораму «Прорыв». Так вот, это диорама, она именно диорама. Да. Это постановочное, это все опять-таки те же самые мультимедиа, это то, что сегодняшнее, понимаете, сегодняшнее видение и сегодняшнее изображение. Но это не подлинная экспонатика.
Почему? Потому что на самом деле там вот в диораме, да, первый план — это как раз подлинные экспонаты. Автоматы, телефоны.
Мы не о том говорим. Прорыв, а дальше... Эти прорвались, а дальше то же самое. Дакабоны через дорогу жизни перевезли, а дальше то же самое. Прорвались, а дальше. Понимаете? Опять-таки, вот о чем речь-то. Об эвакуации, о размещении и так далее. Вот это-то за кадром остается. Увы.
Я думаю, нам нужно напомнить и рассказать, сколько будет работать эта выставка.
До 25 февраля мы будем рады видеть всех вас, в том числе, там есть координаты, созванивайтесь, я готов проводить экскурсии, и другие работники самого выставочного зала, историки и даже члены боевого братства, ветераны боевых действий, которые помогали эту выставку сформировать, допустим, те же самые ветераны десантных войск, афганцы и так далее, мы все придем и с вами пообщаемся.
То есть вообще большое количество людей, если в целом это музеи и вот частные лица, которые помогали в создании этой выставки, и благодаря которым она вообще состоялась.
Ты знаете, был даже такой случай. Пришли внуки бойцов лыжных батальонов, принесли не только фотографии, а пошли сами, да, сшили маскхалаты, пошли сами, сфотографировались с подлинными стволами, образно говоря, с винтовками Мосина и СВТ. И вот представьте себе, фотографии их дедов и документы их дедов и их. Фотографии, представляете, вот тут же. Конечно, если всех перечислить или всех хотя бы сводить отдельным блоком на выставку, это тоже будут целые большие экскурсии. Спасибо всем, товарищи.
Я напомню, гостем программы «Утренний разворот» сегодня был кандидат исторических наук Аркадий Константинов. Мы говорили о новой выставке в Центральном выставочном зале. Она называется «Эвакуация от Невы до Кама». Она открылась. Обязательно сходите, посмотрите. Ну, а «Утренний разворот» провели для вас сегодня Константин Лях.
Анна Букатова.
Спасибо вам большое, что вы
были
с нами.
Спасибо, Аркадий, вам за то, что пришли к нам.
А мы продолжим уже с вами здесь завтра.